Доброе утро. Что-то я не сразу подключилась.
Доброе утро.
Заповедь 92. Да, запрет на варку мяса с молоком. Это такая распространенная, известная вещь, что евреи не едят мясо с молоком. Давайте посмотрим, что об этом пишет кино. Значит, запрещено варить мясо кошерных животных. Он не говорит, но это известно, что кошерных именно в молоке. Как написано, да, лот вашель гди бахалев ему. Кстати, да, интересный момент здесь, когда идет речь про устную Тору, и нужно доказывать, что вот устная Тора, она тоже нам дана вместе с письменной, ну, как-то доказывать. И люди это верят или не верят, но те, кто настаивают на то, что она выдумана позже, мы их спрашиваем, а как вы читаете письменную Тору? Ведь мы знаем, что Лашон ха-Кодеш устроен так, что многие слова можно прочитать по-разному, если не знать, как их читать. Так, у меня что-то случилось с текстом. Секундочку. Вот он. Да, то есть написано как «Лот Эвашель Гди Бахалев Имо». Не знаю, имеет ли смысл вам давать пример, если вы читаете кто-то на иврите. Здесь то я вижу, что есть тут хотя бы часть людей, которые читают. Я напишу. Вот это слово. Простенькое, короткое слово, три буквы. Да? Кто его сегодня увидит? Конечно, обычно прочтут его как халав, молоко. Но его же ведь можно прочитать и как хейлев, как жир. И, кстати, хейлев – это один из жиров, который Тора не разрешает в пищу. Какой-то там специальный внутренний жир, как-то их там отличают один от другого. И вот хейлев не разрешается есть у домашней скотины. Так можно было бы сказать, вот он его не разрешается и в пищу, так может быть именно в нем нельзя варить мясо. Почему? Кто сказал, что в молоке? Казалось бы, любая хозяйка знает, что котлеты хорошо получаются, если их молочком немножко так размягчить. Почему же это Тора запретит? Может, она запретила вот в этом жиру варить? Кто скажет? Как знать? Но мы знаем по устной традиции, что здесь имеется в виду именно молоко. Молоко его матери написано. Странную вещь замечает здесь Хинух, что написано «козленок», ведь на самом деле не только козленок, любое мясо любого кошерного животного запрещено вместе с молоком. Почему написано «козленок»? Потому что он говорит, оно мягкое мясо, как козленок. Я вот не понимаю, есть более взрослые животные, у которых мясо более жесткое. Может быть, он имел в виду, что при варке с молоком оно получится таким, я не знаю. Пишет Хинух немножко сокращенно. Да? Почему это написано «козленок» в Торе? Потому что мясо – это такая мягкая вещь, как козленок. Вот так он пишет. И откуда он говорит, знает? Потому что откуда мы знаем, что козленок не только это козленок, а любое животное? Потому что в Торе мы тоже, если анализировать текст, увидим, что когда хотят сказать именно о козах, говорят «сеир изим» или «гди изим». Тогда точно означает, что это идет речь именно о козах, не об овцах. А если говорится просто, значит, имеется в виду или овцы, или козы, или что-нибудь вот такое, какие еще там есть домашние животные, это больше в основном. Ну, есть еще и телята, да. Теперь давайте посмотрим, какие тут причины. Да, смысл заповеди, то самое любимое наше место, ради чего мы эту книгу изучаем. Он говорит, интересно, мы поймем здесь больше смысла, если мы вспомним то, о чем говорили, когда обсуждали заповедь не оставлять живых ворожею. Да, что есть вещи в мире, которые запрещено смешивать. И поэтому это запрещено, он говорит, поэтому здесь, ну, там, с колдовством, когда, да, что смешивают какие-то законы природы, путают и так далее. Здесь тоже смешиваются две вещи разные, молоко и мясо. Да, ведь интересно, в отличие от большинства, так называемых, гастрономических заповедей, когда нельзя есть то, нельзя есть это, здесь запрет упомянут 3 раза в Торе, одна и та же фраза, «Лотэ вашэр гди вэхалэв имо», и устная традиция доносит, что Тора, конечно, не просто так это повторила, а имела в виду запретить 3 вещи. Нельзя есть эту вареную смесь, нельзя варить, и нельзя, и что нельзя, и нельзя получать от нее выгоду. То есть есть удивительный момент, что нельзя даже варить просто. Казалось бы, я сварю, там, покормлю своего соседа какого-то, да, не еврея, которому это не запрещено, и вроде бы хорошее дело будет. Нет, даже варить нельзя, и потом извлекать из этого выгоду тоже нельзя. Угощать своих приятелей, конечно, это тоже называется выгода на самом деле, потому что они будут какую-то иметь благодарность из-за этого. Поэтому вот такая особенно строгая здесь вещь получается, что нельзя не только есть, но нельзя даже варить. То есть, и он, Хинур говорит, вот отсюда мы видим, что Тора именно строго относится к тому, чтобы люди нарушали, как бы смешивали вещи, которые не должны быть смешаны. Другое дело, что по логике мы все равно не очень понимаем, почему не должны быть, ну, что-то в этом такого. Точно так же, как мы не понимаем обычным разумом, а что такого в том, чтобы смешивать лен или шерсть в одежде. А что такого, чтобы взять, запрячь быка и осла вместе? Ну, говорят какие-то философские вещи, но, в принципе, сказать, что прямо мы понимали бы разумом, что здесь такого катастрофического, мы не понимаем. Это закон Торы. Но на философском уровне, конечно, есть такой момент, который сегодня, я бы сказал, непопулярная такая мысль, потому что сегодня в мире принято считать, что, ну, все равны, все равно, все одинаковое. И не желая как бы влезать в эту полемику до конца, мы просто заметим, что все-таки есть вещи, которые не одинаковые. Есть вещи, у которых какое-то свое назначение. И поэтому Тора нам намекает, что не следует смешивать все подряд. Не все в мире абсолютно одинаково. Есть вещи, у которых назначение вот в этой области, есть вещи, у которых назначение в этой области. И совсем, конечно, не имеется в виду, что одна из этих вещей чем-то хуже или лучше, чем другая. Так же, как мясо и молоко, никто из них не лучше и не хуже. Но нам говорят, вы их не смешивайте. Лен или шерсть тоже никто из них не лучше, не хуже. У каждого есть свои достоинства, есть дорогие льняные, дорогие шерстяные одежды. Но их не следует смешивать. То есть нам показывают, что Тора настаивает, что в мире Всевышний создал много разных видов разного чего-то, и животных, и прочего. И он как бы хотел, чтобы каждый находился на своем месте, выполнял свою роль. Когда мы смешиваем их, получается, что ни один из них уже свою роль не будет выполнять. Я думаю, такая здесь идея имеется в виду, и Хинух прям почти это же и говорит. Вот, поэтому он говорит, конечно же, запрет, получается, объясняется не тем, что это будет от того, что ты покушаешь, это нанесет какой-то здоровью ущерб, как некоторые люди любят объяснять, знаете, такие гастрономические заповеди. Вот, мол, там евреи шли по пустыне, там было жарко, а свинина быстро портится, или там морепродукты, которых вообще-то в пустыне нигде с днем с огнем не достанешь. И вот поэтому, простите, что-то тут, может быть, неправильно работает. Вы меня сейчас слышите?
Слышно, но было перебоями.
А с какого места вы перестали слышать? Потому что я вдруг заметил, что как-то вместо картинки зума стало белое все.
Ну, где-то последние 2 минуты.
А, вижу чат, спасибо. Да, так я вернусь к этой мысли, что мне кажется, я вижу это из слов Хинуха тоже, что Тора хочет нас научить, что есть вещи в мире, которые не следует смешивать. Каждая вещь создана со своим каким-то смыслом, со своим назначением, и не следует их смешивать. Когда ты их смешиваешь, ты показываешь, что ты не понимаешь, что мир, он сложный, он разнообразный, в нем есть какие-то задачи для каждого объекта свои. Ты делаешь вид, что все объекты одинаковые, все вообще одинаково, все такая сплошная серая космическая каша. И это как бы не то, что видно Всевышний закладывал в творение мира, И поэтому у нас есть несколько различных заповедей, знаете, и там осла с быком не запрягай, и это с этим не мешай, и это с этим не вари. Он говорит ведь даже, да, не просто есть этот продукт. Кстати, занятно, что взять бутерброд с колбасой, масло, и на него положить колбасу, это Тора не запрещала. Мудрецы запретили, поскольку, конечно, очень похоже, да, и, наверное, это то, что Тора имела в виду, в принципе, что мы должны быть дальше от этих вещей, но строго она это не запрещала. Она запрещала именно варить вместе, то есть создать из двух вот этих разных вещей, которые, как она видит, что они должны быть совершенно разные, создать из них что-то одно. И это неправильно для еврея. Да, евреев есть более тонкие, должны быть какие-то требования к нему, чтобы он понимал, что к чему в этом мире, и, соответственно, себя вел. И потом он говорит, и значит, мы видим тоже, что дело не в проблемах со здоровьем, которые могут причинить нарушение этого запрета. Потому что были какие-то, которые говорили, ну, знаете, люди, которые любят научно объяснять Тору, я не знаю, проще просто честно сказать, мы в нее не верим. Потому что интересно, люди пытаются объяснить, значит, они чувствуют, что как-то совсем отрицать тоже неудобно, особенно если изучаешь источники и видишь, что это явление такое, которое трудно отрицать. Дарование Торы, исход из Египта, вещи, которые слишком большое количество народа помнит, постоянно передает в подробностях всю информацию, и это традиционно у нас в памяти находится. Тогда приходится объяснять какими-то, пытаться найти какие-нибудь другие вот научные обоснование, чтобы только Всевышнего не признавать, да, а как-то сказать, что Тору там придумал Муше или еще как-то, и объяснить, почему даны вот те или иные заповеди. Это вот потому что, или даже иногда люди хотят сказать, что они признают, что это Бог дал, но они говорят, Бог дал это тогда, потому что тогда это было важно. Люди шли по пустыне, и им вредило для здоровья какие-то свинины или морепродукты. А сейчас вот по-другому. Нет. Мы видим, что Тора неизменная, Тора сама сформулировала очень четко свою позицию по поводу изменения своих законов. В Торе написано, ни в коем случае нельзя ни добавлять, ни отнимать, и никакие сроки давности, и никакое изменение среды обитания никак здесь не повлияет на это, если закон дан. И то, что мы видим, что запрещено, это варить вместе, лишний раз доказывает, что дело вовсе не в здоровье, потому что для здоровья было бы запрещено только это есть. А тут нельзя варить и нельзя продавать другим людям. Нельзя получать за это выгоду. Вот он здесь говорит, что еще это упоминается в другом стихе, чтобы мы знали, что мы не можем не только есть, но и получать из него какую-то выгоду. Все, чтобы отдалиться от вот этого понятия создания смеси каких-то несочетаемых вещей. Причем несочетаемых тоже не обязательно, чтобы мы понимали, так как я сказал, лен и шерсть, и вот это мясо и молоко разумом своим, мы не знаем, почему это называется несочетаемо. Это то, что называется хок. Тора сказала, что это несочетаемое. То есть есть какие-то более глубокие взгляды на то, к чему, какому, какой области принадлежит каждый из этих объектов. И Всевышний, который сотворил мир, нам открыл, что в них вообще-то есть что-то вот несочетаемое. И для нас он сделал такую вот заповедь, чтобы мы это не смешивали. Мало того, даже тот, кто поел сваренное мясо с молоком, он говорит, и не получил от этого никакого удовольствия, то есть даже он, скажем, был сыт, то есть ему не нужно было для насыщения, и он не получил то, ему было невкусно это. Тем не менее, если он знал, что это есть нельзя, его предупредили, он поел, он получит наказание, как обычные нарушители Торы, есть стандартное наказание, такое поучение плетьми в суде. И за это, конечно, тоже есть такое же наказание. И он говорит, что это отличает вот этот вот запрет на мясо с молоком от других запретов, которые касаются еды. Потому что если, скажем, человек просто съел кусок, скажем, некошерного мяса, и он его съел, ну, скажем, когда он был совсем сыт, и оно ему в горло не лезло, например. Если я правильно понимаю, что он здесь говорит, не будет наказания за это. Потому что для того, чтобы было наказание, нужно, чтобы человек получил удовольствие от того, что он это поел. Это одно из условий понятия «съел». Да, «съел» имеется в виду, вот как-то получил это удовольствие или выгоду, насытился хотя бы. Может, было невкусно, но насытился. Это тоже польза своя. Ну, на самом деле, главная польза. А вот с маслом и с молоком нет. Даже если тебе это никакой ни пользы, ни выгоды, ни удовольствия, ничего не принесло, тем не менее ты нарушил запрет Торы. То есть это еще раз, он говорит, доказывает это правило, что суть этого запрета именно вот в таком философском, да, моменте, что нельзя смешивать несочетание, не просто какой-то гастрономический запрет. И говорит Хинух, мы понимаем, что объяснение, которое мы здесь дали, оно не полно. Но мы пока должны им обходиться, пока, я много раз встречал эту фразу, пока знатоки кабалы, да, мудрецы, которые понимают более глубокие вещи, не раскроют нам глубину этого запрета. Часто так бывает, что люди, когда не знают, в чем объяснение, говорят, ну, значит, будем изучать кабалу, узнаем. А пока что, да, действительно, многие вещи, когда изучаешь открытую часть Торы, они не даются нам так просто, мы не понимаем, в чем здесь смысл. То есть мы можем разобраться в законодательных тонкостях, что и как, да, что нет. Но почему, в чем суть этого, не всегда видно. Ну, на самом деле, я думаю, что даже если изучать глубокие вещи, тоже не все человек до конца поймет своим разумом. В конце концов, это создано разумом Всевышнего, который нам и непостижим. Но, тем не менее, здесь именно Хинух заметил, он не про каждую заповедь так замечает, что тут явно есть какой-то еще более глубокий подтекст, которые знатоки глубин, они, конечно, раскрывают, но мы сами пока вот изучаем на поверхности, мы больше видеть не можем. Кстати, интересно, он приводит мнение Рамбама. А Рамбам часто дает интересные такие объяснения, которые сегодня покажутся людям немножко, знаете, как бы очень такие сухофилософские, чуть ли не светские объяснения. Да? Конечно, Рамбам не был его... Берут себе на знамя некоторые светские философы, говорят, вот был такой великий философ Рамбам, который там что-то понимал Тору и который понимал вещи глубже и лучше, потому что он был философ, он был ученый настоящий, его там уважают во всем мире. Но, конечно же, Рамбам прежде всего был очень большой знаток Торы и очень верующий человек. Тем не менее, он здесь дал такое, вот, например, объяснение. Существовал какой-то обряд идолопоклонников, которых было принято мешать мясо и молоко. И поэтому Тора запретила это, чтобы отдалить народ Израиля от идолопоклонников. Мы видели, похожие иногда бывают некоторым заповедям у Рамбама объяснения. Видимо, это связано с каким-то его подходом, в принципе, о том, как Всевышний устроил некоторые заповеди в Торе. Хинух не хочет принимать, при том, что он с большим почтением относится к Рамбамам, и он сформулировал, в общем-то, перечень заповедей, которые мы с вами изучаем, тоже вслед за Рамбамом. Были другие авторитеты, которые некоторые заповеди исключали, некоторые вместо них включали. Есть споры о том, что именно входит в 613 заповедей. Хотя эти споры не такие принципиальные, как кажется. В основном идет речь о том, каких-то двух похожих заповедей, или они разделяются на две, или они сливаются в одну, и тогда какие-то другие две становятся две. А у другого мудреца, наоборот, эти две – это одна, а это одна – это две. Ну, в принципе, конечно, заповеди, они более-менее одинаковые. Но какие-то вот такие тонкости бывают, вокруг них идут споры. Иногда бывает законодательная разница тоже из-за этих споров. Поэтому на эту тему написаны целые книги. Можно их изучать. Есть примечания Рамбана, написанные к книге заповеди Рамбама. Но здесь вот сам Хинух, он сформулировал эти заповеди именно вслед за Рамбамом, и тем не менее вот это объяснение он не хочет принимать. Мне, говорит, это, кажется, неубедительное объяснение. Тем не менее, интересно, что... Вот я вижу в примечаниях, интересно, что нашли какие-то археологические раскопки, что действительно идолопоклонники варили именно козленка в молоке. Вот такой был обряд – варить козленка в молоке. Что-то там было такое для того, чтобы задобрить какое-то там божество. И интересно, что тут приводит еще одно мнение Рамбама, которое он высказал в книге «Мурэ Невухим». Книга эта вызвала в свое время очень большое возмущение некоторых больших авторитетов Торы, вплоть до того, что там чуть ли не сжигали ее. И так продолжалось некоторое время, пока какие-то события не подвинули этих мудрецов переосмыслить, еще раз пересмотреть свой подход к Рамбаму. Они изменили свое мнение, перестали преследовать. Сегодня эта книга «Мурэ Невухим», «Путеводитель заблудших», она всюду печатается, изучается. Ну, такое в ней тоже оригинальность, да, оригинальность мысли, она всегда конечно, с одной стороны, хороша, с другой стороны, она вызывает вопросы, нет ли там с этой оригинальностью прорыва куда-то, знаете, слишком большого прорыва куда-то далеко от того, что Тора хотела, что было, и поэтому всегда относится таким с недоверием поначалу к какому-то очень оригинальному мышлению, но у нас все открыто, если нету доказательств, что в этом мышлении была допущена какая-то ошибка против Торы, надо принять то, что сказано, тем более, если это большие авторитеты Торы, и Рамбам был, безусловно, таким, одним из великих столпов и закона, и понимания Торы. Так вот, он говорит в этой книге Мурен Вухим, что есть этический такой аспект, что раньше было принято, одного козленка закалывали как-то так, а другого варили в молоке. И тут даже не с идолопоклонством связано, а именно с тем, что это как бы такой был именно не обряд, а как бы это назвать, ну, обычай, что ли, поощряющий какое-то вот особое, знаете, гурманство, обжорство, когда что-то такое особо жирное, особо вот такое делалось. И Тора не хотела тоже, да, чтобы мы шли по этой дороге, когда мы устраиваем из еды культ, как говорил один знаменитый персонаж. Культ не следует из еды устраивать. И хотя, конечно, еврею не запрещается кушать вкусно, а в субботу даже поощряется, чтобы он кушал вкусно. Написано, кушайте, да, пейте там сладкое, кушайте жирное и прочее. Тем не менее, это не должно быть самоцелью, это не должно превращаться вот именно в культ, то, что люди, вот, знаете, вокруг этого, что ли, там, священнодействуют и как-то подолгу посвящают этому время и пишут об этом статьи, да, там, целую науку из этого делают и целое священнодействие. Это не нужно. Посмотрим, что еще есть по поводу законодательного аспекта, связанного с этой заповедью. Он говорит, мы вкратце, как у нас принято здесь, в этой книге, мы здесь перечислим, и при этом не здесь, а именно там, где пойдет о запрете на то, чтобы есть мясо, сваренное в молоке. Напоминаю, что мы с вами сейчас изучаем заповедь, запрет именно на варку, не на еду. И это будет в другом месте, чуть позже по книге, поэтому сейчас мы пропускаем законодательный аспект. Теперь, что по поводу, кто обязан исполнять, кто обязан как бы воздерживаться от нарушения этого запрета, конечно же, она работает, заповедь везде, нету разницы в Израиле или нет, она работает во все времена, не нужен никакой храм и ничего для этой заповеди, как и с большинством запретов Торы, мне кажется, и, конечно, она распространяется как на мужчин, так и на женщин. Тоже не знаю, может быть, кто-то подумал бы, женщины, они варят обычно на кухне, так вот, может, им запрещено, а мужчина тут, типа, это что-то такое особенное, он пришел, тут что-то сварил, но, во-первых, и мужчины часто готовят еду, и неважно, заповедь распространяется на всех. Нельзя варить мясо с молоком никому. Тот же, кто нарушил это и сварил мясо в молоке, даже если он этого потом не съел, представляете, он получает наказание. То есть это совершенно самостоятельная отдельная заповедь, не просто ответвление какое-то. Да? Ну, не знаю, сейчас уже осталось так мало времени, чтобы начинать следующую заповедь, поэтому я бы сказал, если у кого-то есть какие-то вопросы, может быть, появились, то мы можем их разобрать. А если нет, тогда давайте до следующего раза. Гуд Шабес, тогда всем всего доброго.